У обнаженных кирпичных стен покоятся сыновья завоевателя, его внуки, его министры, учители и сын учителя, весь аппарат власти жестокой военной империи, разлетевшейся в пыль после смерти Железного Хромого. В верхнем помещении над могилой Тимура лежит темно-зеленая, распиленная надвое ворами, которые хотели ее украсть, плита из нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был привезен из китайского Туркестана. Базар начинается неподалеку от иф и каргачей, окружающих Гуромир. Над всем этим местом стоит беспрерывный и нервный рев ослов. Всегда грустные верблюды прокладывают себе дорогу среди толпы, медлительно трахтят арбы. С бьющими наверняка мучительными интонациями в голосе побираются величественные нищие, с круглого медного подноса продают вялые розы. Весь базар похож на поднос с перепачканными розами. Челмы белые, пестрые и огненные мешаются с киргизскими войлочными шляпами, расшитыми черным орнаментом. Затканные золотистыми нитками тюбетейки сверкают на солнце, быстро переливающимся светом. Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого на голову яркого зеленого халата. Ислам наложил свой отпечаток даже на эту, обычно туго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские еврейки покрывало не носят, но при мусульманах лицо закрывают. К текущим лавой разноцветным толпам подъезжают все новые иконные группы. Сегодня базарный день. Тонколицые горные таджики разгружают своих верблюдов, и по боковым уличкам, выбивая копытами непроницаемые пыльные завесы, движутся стада курдючных баранов. Внезапно воздух наполняется нестерпимой вонью. Это подул ветерок от лавочек, торгующих местным, похожим на головки шрапнелей, мылом. Медные ряды оглушают звонким клепанием молоточков, чеканят блюда, чайники и кумганы. Половину базара занимает торговля московскими пестрейшими ситцами. В лавочках тесно, кипы манфактуры стоят корешками, как книги на библиотечных полках. Пробиться в эти ряды почти невозможно. Уже с прохладного рассвета они туго набиты покупателями. В конце главной базарной улицы расположен Дагестан. Высоко в небе летают стрижи над тремя прославленными памятниками мусульманской архитектуры. Блещут на солнце изразцовые желтые львы мечети Шир-Дор. Квадратным обжигающим кубом на площади стоит солнечный свет, и выше стрижей, выше голубых минаретов Улугбека, мчатся над Самаркандом белокрылые кошуны. Это добровольный придаток старогородскому ассенционному обозу. По мере мощных своих сил они способствуют очищению города от падали. Чайханы наполняются. В них сидят, подогнув ноги, на паласах, коврах без ворса, пьют зеленый и горьковатый чай без сахару, едят круглые лепешки и дышат прохладой, которые дают бегущий под ногами арык и тень белой от пыли ивы. Из губ в губы переходит похрипывающий, пускающий белый дымок гилим, кальян. Против чайханы прямо на земле разместилось точильное заведение. Полуголый светло-коричневый старик быстро тянет вперед и взад кожаный кушак наедет на валик точильного камня. Так старик-привод работает до ночи. Страна почти не знает машин. И совершенно неизбежно, что в такой стране в машину превращается человек. Старик давно перестал быть человеком, он только привод к точильному станку. Людям, мечтающим о добром старом времени, когда все было чудесно, полезно съездить в Среднюю Азию. Он видит там тщательно написанный в Коране рай, красную глину, идиллические стада, земледельцев, покорных земле, пророком и мулам пророк. Но кроме того, он видит деревянный плуг, первобытный омач, которым Декхан обрабатывает свое поле. Перед омачем русская саха кажется завоеванием техники, глиняный рай возделывается каторжным трудом. Муллы! Бородатые челмоносцы бешено вопят при всяком новшестве, и тракторы, маленькие пока отряды советского железа, с трудом пробивают себе дорогу сквозь ветхозаветные толщи. Но в этой борьбе с тысячелетней косностью на стороне советской машины вся молодая горячая Азия, проделывающая сейчас тяжелейшую дорогу от родового быта к советам. Об этом в следующей статье.